Экономика, инвестиции и бизнес, доходы и расходы, ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? В программе «Экономика».
Добрый день. В эфире программа «Экономика» в студии «Эхо Москвы» в Пскове. Алексей Овчинников. Особая экономическая зона Моглина. Уже почти 10 лет на слуху у каждого псковича. Еще бы, ведь региональные власти говорят об этом проекте охотно, много и с неизменным воодушевлением. Площадку называют чуть ли не промышленным космодромом псковской экономики, который обеспечит область и многомиллионными инвестициями, и не одной тысячу новых рабочих мест. Однако, несмотря на всю перспективность этого проекта, критика в его адрес посыпалась чуть ли не с первого дня после запуска. Скептики неодобрительно высказывались и по поводу целесообразности этой затеи с экономической точки зрения, и по поводу выбора места для особой экономической зоны, и по тому, как в целом выстраивается работа по привлечению инвестиций в нашем регионе. И чем дольше ведется поиск потенциальных резидентов, тем жестче критика. Где обещанный прорыв? Действительно, особая экономическая зона Моглина должна была стать привлекательной витриной Псковской области и свидетельствовать о заинтересованности региона в инвесторах, а также готовности к прорывному развитию. Но можно ли говорить о том, что у нас все это получается? Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, новым руководителем особой экономической зоны Моглина Натальей Юшко. Наталья Александровна, добрый день.
Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашей беседе, задать вопрос нашему гостю. Телефон в студии прежний 567372, 567372. Также вы можете присоединиться к нашему эфиру с помощью трансляции, которая традиционно ведется на сайте Псковской ленты новостей. Присоединяйтесь, друзья. Наталья Александровна, вы человек новый для нас, достаточно, ну, сравнительно недавно влились, так скажем, в публичную плоскость, стали появляться на экранах телевизоров и в электронных СМИ, но, тем не менее, хочется поближе познакомить с вами наших радиослушателей. Что вас привело в наш регион и что вас привело к руководящему креслу особой экономической зоны Моглина? А также очень интересно послушать, что у вас, собственно, за плечами, какой опыт, откуда готовность вообще возглавить такой серьезный проект?
Алексей, ну, прежде всего, к креслу я не могу сказать свои, скажем, какие-то стимулы. Я, наверное, в общем и целом скажу, что у меня 15-летний опыт за плечами управления бизнесом, это слияние поглощения в Москве, и примерно такой же опыт научно-исследовательской деятельности в плане развития, инновационного развития регионов. То есть я работала для многих регионов, вводя инновационные инструменты в рамках в целом российской стратегии 2012 года инновационного развития. То есть у меня, скажем, кросс-культурный, кросс-региональный опыт. В последнее время я была в Новой Зеландии аспирантом, заканчивала докторантуру. Вот, собственно, 4 апреля 2020 года я должна была прочитать свой последний доклад и получить PhD-левел. Да, я бы была уже доктором Юшко. Вот. Поэтому, что могу сказать, Моглина действительно для меня интересный проект. Это нечто, интеграция моей научной, практической деятельности. Безусловно, богатый опыт. Когда я приехала 10 месяцев назад, то есть это не то, что там вчера, к своей должности я уже достаточно имею знакомство с богатой историей и проблематикой Моглина. Проект был создан абсолютно профессиональной консалтинговой компанией «Джеронг». Прописана стратегия развития до 2026 года. С интеллектуальной точки зрения я имею прекрасные механизмы вот как бы развития, да, на бумаге, безусловно. И время, и экономическое, геополитическое составляющая вносит свои коррективы, и за эти 10 месяцев я уже какие-то моменты актуализировала на сегодняшний день в нескольких своих направлениях деятельности как менеджера прежде всего. Что касается, что привело, не знаю, как бы, наверное, привело тот то желание свои научные, свои последние знания применить, особенно зарубежного опыта, у них, конечно, многое это все более развито, мягко говоря, ну, скажем, все эти практики выложены в определенные инструменты, их комплексность просто дает результат, скажем так. Моя задача здесь лучшие практики применить. Вот, и это меня очень стимулирует, надежда, что я все реализую здесь, на благо Моглина. Мы фактически поглотили друг друга.
Угу. Не секрет же, Наталья Александровна, что в Моглина, в адрес Моглина, об этом я говорил в подводке, очень много высказывается критики. С 2012 года, если я не ошибаюсь, у нас существует эта площадка не на бумаге, а уже в каком-то осязаемом виде. Прошло уже практически 10 лет, а если считать там с момента о том, когда заговорили об этой площадке в 2008 году, то как раз получается, что даже еще и больше 10 лет прошло. Так вот, вопрос в том, что зря ли эти были потрачены 10 лет? Все ли было хорошо и правильно сделано? Вот вы как новый руководитель вот сейчас видите, все ли было правильно сделано? И вообще, можно ли вытащить из такого, может быть, даже болота, в котором погрязла Моглина, потому что все очень как-то долго раскачивается?
Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что Моглина – это совсем не болото. Это 300 гектар абсолютно высокого международного класса инфраструктуры инженерной.
Но ведь эти 300 гектар, они были, ну, скажем так, ну пусть не 10 лет назад, но там 5, 6, 7 лет назад, это уже были 300 гектар замечательной инфраструктуры.
Мы ввели завод в эксплуатацию, то есть это первый объект, который, на котором сейчас два резидента разворачивают свою деятельность, в декабре 2019 года, то есть я уже здесь была.
Угу, типовой завод вы имеете в виду?
Типовой завод, угу. Да, то есть... Окончательная комплектация инженерной инфраструктуры завершилась где-то в 2018 году. Угу. Но мы должны понимать, при прочих равных я понимаю, то есть источник, почему так. Невозможно, скажем так, заинтересовать в отсутствии комплекса. Есть у тебя газовая труба, но нет у тебя социальной инфраструктуры, да? Или у тебя нет концепции, то есть просто земля никому не нужна. Мы понимаем, угу. что она должна быть в единой концепции, развиваться синхронно. То есть, что сейчас сделано, это, можно сказать, первый этап. Мы еще в состоянии развития этой площадки, потому что мы пока концептуально не сделаем комплексное развитие, в том числе с элементами инновационного развития, а нам дают уже сейчас эту возможность наши резиденты первые, потому что это высокотехнологичные предприятия, у которых большой спрос не только на инфраструктуру, и я бы же даже сказала в меньшей степени, им нужны новые кадры, им нужна социальная инфраструктура, им нужна правильная, скажем, среда формирования их интересов, то есть институциональная среда. И в этом отношении администрация Псковской области, ну, максимально, скажем так, принимает участие, и мы действительно благодарны, что вот таким образом приходится одной команде решать многие вопросы. То есть, безусловно, это развитие нормативно-правовой базы, да, то есть то там, то здесь как минимум несостыковки разного уровня. Это и региональный, и федеральный уровень, и институциональная среда в целом не готова к решению возникающих в какой-то момент времени вопросов. Это могут быть строительные, там, согласовательные, кто такие, что такое Моглина, да, никто не может понять. Мы говорим, ребята, мы созданы для того, чтобы поддерживать и проводить в жизнь инновационные, высокотехнологичные предприятия. То есть мы как бы, не все понимают, наверное, сущность, да? Инновации в своей сущности подразумевают наличие научно-технической базы, как угу. минимум, да? И метрики тут скорее... при прочих равных, это всегда высокие компетенции. То есть мы индикативным эффектом подтягиваем за собой образовательные учреждения. То есть уже сейчас мы вступили в проект Вернадский, это ПГУ, МГУ, в том числе для прикладной деятельности уже Великолукский университет привлечен и техникум. То есть это общая экосистема.
Ну, вот смотрите, я вас перебью, работает, Наталья Александровна, простите, но я просто прям слышу, что уже шипят критики, на которые слушают наш эфир. Да и, собственно говоря, даже тоже вот немножко задумываюсь об этом.
Задавайте уточняющие вопросы, потому что, возможно, да.
Площадка вот развития подразумевается до 2026 года, так прописал Euron Corporation. Прошло уже 8 лет, и мы все еще как-то на стадии первого этапа и создаем инфраструктуру. Казалось, что мы уже к этому времени, к 2020 году, у нас там уже будет город-сад, ну и как минимум 10 резидентов, это вот как минимум уже с готовыми предприятиями. По крайней мере, те резиденты, которые выходили с предложениями на наблюдательный совет, на экспертный, они же оговаривали четкие сроки, их никто за язык не тянул. Они говорили, что в 2020 году уже будут заводы продукцию делать. Два завода, по факту. Даже не открылись те, кто у нас арендует типовой завод. Ну, они еще только завозят оборудование. То есть, ну, по факту, вот два резидента – это итог, ну, десятилетней работы на площадке Моглина.
Значит, еще раз повторюсь. Надо всегда разделять сроки концептуального развития, да, то, что создал Джеронг, и то, что внесла коррективы экономическая и геополитическая ситуация. Да?
То начиная есть, с санкций и заканчивая коронавирусом.
Я не хочу их сейчас ставить как причины, да, оправдывающие какие-то лаги временные, почему это откладывалось. Давайте смотреть вот тому, что я видела и что есть. Да? Все-таки я отправной точкой вижу Моглина как сформированную инженерную инфраструктуру 18-й год.
А что же делали тогда до 2018 года?
Создавалась инфраструктура.
То есть в 2018 году все уже было, в принципе, готово к приему?
Есть, да, электричество, есть газ, водоподведение, отведение, очистные канализации. То есть комплексность, она состоялась прежде всего. Сейчас я говорю об этапе не инженерной, физической этап, да, реализации, а его концептуальной. То есть интеллектуальная составляющая вот этой инженерной инфраструктуры сейчас зависит от менеджмента нашего, да, как мы интегрируем туда науку, образование, чтобы обеспечить наших резидентов возможностью осуществлять научно-техническую деятельность и получать квалифицированных кадров. Я об этом этапе развития. Он не коррелирует в документации Джеронга, то есть как таковой, подразумевающий скорее физическое развитие. Потому что, можно сказать, мы опережающими темпами вышли. У нас уже Моглина 2, которое и не было в проекте Джеронга. Да, то есть технически, можно сказать, мы ушли вперед, относительно прогнозов и тех самых сроков развития этапов, как мастер-план, да, называется, мы уже даже фактически освоили еще новую территорию. Еще 100 гектар, почти 100 гектар.
Понятно, спасибо. 567372, телефон студии, 567372. Присоединяйтесь, задавайте вопрос нашему гостю. У меня есть к вам серьезный вопрос, все-таки продолжая наше обсуждение. Когда вы заняли пост исполняющего обязанности гендиректора особой экономической зоны Моглина, вы написали, ну, благодарную такую речь своим предшественникам, но все-таки хочется спросить, так скажем, вот по-честному, как вы оцениваете работу своих предшественников? Андрея Яковлева, Ольги Торбич, Олега Бецких. Все ли хорошо они сделали, все ли правильно?
Вы знаете, я не могу на себя взять полномочия быть экспертом, оценивать чью-то работу. И, в свою очередь, кто-то будет оценивать меня, и это будет всегда субъективно и неправильно, по сути. Единственное, что я могу сказать, с кем из указанных людей я знакома, Андрей Яковлев, он и сейчас в моей команде работает.
Совершенно верно.
И я знаю, что он делал, знаете, как говорят на английском, «I do my best». Мы в большей степени энтузиасты и на сегодняшний день. И мы действительно делаем все, что вот, наше лучшее, что мы можем, что мы знаем. Мы применяем наши лучшие компетенции. То есть мы вовлечены в этот процесс мы действительно до мозга костей чувствуем и проблематику, и стараемся, ввязываемся в бой при любом исходе его. Вот. И точно так же чувствуем, ну, как за свое родное. Вот, что я могу сказать.
Ответственность. Александр, у нас есть первый дозвонившийся. Наденьте, пожалуйста, наушники. Mm-hmm. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, и вы вас тоже. Это самое. Мне вот что хотелось бы сказать, спросить исполнительного директора. Mm-hmm. Вот вы, наверное, в Могдино показываете, как мне надо работать. Вот так работать точно нельзя.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что, я думаю, эти миллиарды, которые затрачены на создание структуры, они никогда не окупятся. Это чисто затратный какой-то проект. В интересах кого, я не понимаю. Я вот хотел бы спросить директора, исполняющего директора. Mm-hmm. Вы не прогорите? Или это очень выгодное для вас дело?
Спасибо за вопрос. На самом деле, Наталья Александровна, не единственный человек, наверное, который нам дозвонился, задается этим вопросом, а окупятся ли вообще все эти вложения в Могдино, не то что когда-нибудь, а вообще, в принципе, окупятся они?
Спасибо вам за вопрос. Позвольте, я вам отвечу как государственник, прежде всего, как человек, который реализовывал проекты подобные в разных регионах России. Безусловно, не будучи, скажем, разве можно оценить мост, да, с точки зрения бизнеса, с точки зрения вообще плановой экономики? Мы здесь не можем плюс на минус сидеть со счетами и считать. Как вы говорите, не прогореть, да, это не прогореть, если ваш сын, внук, правнук получит качественное образование, которое будет востребовано на рынке. И Могдино сейчас толкает в том числе науку фундаментальную, прикладные знания. Я говорю о факультете, который открыт в ПГУ с начала года. Я говорю о Великолукском техникуме. Сейчас из 180 выпускников 60, то есть треть, уходит в армию. Ну да, небольшой срок. Какой вариант, когда они вернутся из армии? У них что? Есть возможность заработать достойную зарплату, создать семью? Да, она будет при наличии компетенций, которые сформированы будут, в том числе, при, когда будет интеграция тех самых навыков и квалификаций с реальными предприятиями, которые сделают реальные рабочие места. И вот 5 августа у нас очень большая сессия, в том числе с нашими резидентами. Это будет второе заседание, когда наши резиденты декларируют: я поставлю станок в Великие Луки и дам мастера с тем, чтобы диффузия знаний совершенно прикладных, будь то это мастер с ЧПУ и так далее. То есть это будет место, где тот самый молодой человек вернулся из армии, получил компетенцию, пошел зарабатывать деньги, создавать семью и все прочее. Вы можете вот это прогореть или не прогореть? Это не материальный, это индикативный эффект. То же самое, когда я занималась практикой введения государственно-частного партнерства в разных регионах. Да? Садились с калькуляторами, со счетами и говорили: да, мы вот здесь вот создадим, допустим, восстановим этот архитектурный памятник. А когда он нам окупится? Ну и как мы можем с вами говорить? Это наша история. Она окупится, может быть, не через сотню лет. Но ее нельзя впрямую так считать. Нужно считать то, что вокруг этой инфраструктуры обрастет. Построили ли мы дорогу, да? Сама дорога, даже если сделать ее платной, она не принесет нам окупаемость. Это несопоставимые. Но та инфраструктура вокруг этой дороги, я сейчас о Могдино. Могдино – это дорога, понимаете? Это дорога к новым компетенциям в регионе. Это дорога, прежде всего, к специализации региона. Его конкурентоспособность в экономике других субъектов федерации. И сейчас мы являемся проводником. И она не оценивается рублями, поймите.
Спасибо, Наталья Александровна. Интересная риторика. Раньше ее не слышал у руководителей особой экономической зоны. У нас есть еще один звоночек. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот я слушаю исполнительного директора или кто она у вас.
Исполняющий обязанности вообще... генерального директора.
Она может вообще разговаривать на русском простом языке. Я человек с двумя высшими образованиями. Я ее на 50% не поняла. Я не поняла, чем будет заниматься эта Моглина. Это деньги, наверное, федеральные или какие там, спущены просто на эту территорию. Кого она собиралась там выпускать? Да тут выпускников море, которые никуда устроиться не могут. Уезжают в Ленинград, в Москву, у нас молодые люди. Она тут собралась кого-то выступать. Они что-то там производить-то собираются или нет на этой территории? Моглина. А что представляет себя это Моглина? По-моему, никакой продукции от них нет.
Спасибо большое за ваше мнение. Ну, Наталья Александровна, вы слышите, я об этом уже говорил в начале эфира, что много скепсиса, на самом деле, по отношению к этой площадке.
Ничего страшного. Единственное, мне...
И он объясним, с моей точки зрения, именно потому, что мы не видим большого осязаемого результата. Вот нам все время говорят, что будет, но мы мало видим, что уже.
Алексей, я, к сожалению, не расслышала уважаемой дамы имя, отчество. Но в любом случае, благодарю вас за вопрос. Предельно прикладное значение, которое мы имеем сегодня, да, на нашей территории выпускаются сублимированные ягоды и фрукты. Спрос превышает предложение. Метод сублимации... Сублимированные сушки – это метод глубокой переработки физического характера. То есть, я извиняюсь, простым языком, я не знаю еще, не знаю. В общем, сушат эти, выпаривают воду, да, из этих ягод. Они потом поступают в каши. Каши, вот знаете, Несквик и так далее. Обычные каши детям в детское питание в виде кусочков фруктов. Это то, что уже сейчас производится в Моглино. Еще один контракт, прям противоположный, но в целом по отраслевой направленности схожий. Краски. Выпускаются краски.
Завод «Нормали»,
да.
С финскими деньгами, собственно говоря, построенный у нас здесь.
Можно сказать, иностранными инвестициями, да. То есть, уважаемая дама спросила, что конкретно. Вот я как бы перечисляю. Красками этими уже заключен контракт. Будут краситься, насколько мне известно, очень большие контракты. Суда. Суда, рыбные промышленности, по-моему, даже какие-то контракты идут на военные суда в том числе. То есть это предельно значимое. Люди производят у нас уже в Моглино. Дальше. Тоже это краски с высокотехнологичным составляющим. И вот после того, как я была в ПГУ на вручении отличникам, пригласила их к нам в Моглино на экскурсию. Ребята просто полтора часа провели в лаборатории завода «Нормали». С большим удовольствием. Я надеюсь, многие из них в дальнейшем будут думать о своей карьере как биоинженеров. Да? Поэтому...
Я был на площадках обоих этих заводов. Никто не спорит, что это замечательные предприятия, современные. Лично в этом убедился. Вопрос, наверное, радиослушательницы еще был в том, а что получил наш бюджет, собственно говоря, от всего этого?
Так, значит, это очень хороший вопрос. Большое спасибо, Алексей. Вы, скажем так, расширили вопрос, уважаемые радиослушательницы. Значит, на сегодняшний день наш бюджет... Стоп, не бюджет. Начнем с того, что продукция выпущена на 600 миллионов рублей теми, кто сегодня работает в Моглино уже. Из них 99,6 – это налогооблагаемая база, которая тоже уплачена в бюджет. Мы перешли плавно к цифрам. На сегодняшний день по 15 резидентам, вы говорите, кого-то тянули за язык,
так.
20 миллиардов задекларировано, прописано в соглашении между регионом, Моглино и резидентами. 20 миллиардов.
Но соглашение же ни к чему не обязывает, Наталья Александровна.
Подождите, тогда надо отменить, что мы живем в правовом государстве, извините. или сказать, что мой род, что хочу, то и говорю. Да? Но у нас все записано.
Mm-hmm. Все ходы записаны.
Да. Соглашение – это официальный документ, который подписывается между регионом Моглина и бизнесменом непосредственно. Но прежде чем его подписать, люди проходят два экспертных совета, на которых представители банковской среды, экологической среды, там, природоохранной, с большим пристрастием задают вопросы, а вы действительно реализуете то, что вы декларируете, да? То есть это два испытания, прежде чем подписать это соглашение, как минимум.
Угу.
Более того, из 20 миллиардов уже агрегировано, уже Моглина привлекло, и, то есть фактически туда закопано 4,9 миллиарда рублей.
Вот вы зря сказали «закопано», потому что часто критики говорят, тут закопали 4
миллиарда
рублей.
Закопано в хорошем смысле. Меня дама попросила говорить русским языком.
По более понятным.
Да.
Это, Александр, я вас прерву, не будем заставлять долго радиослушателей висеть на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
У меня есть вопрос по резиденту вашему, который производит как раз вот сухие смеси для киселей, для каш. У них земля и здание, завод находятся в аренде или в собственности они уже приобрели его?
Вы про сибирский гостиниц сейчас даже говорите?
Да, совершенно.
Спасибо.
Честно говоря, навскидку не помню, но, по-моему, они еще в состоянии аренды. Я как бы знаю, что они имеют возможность ее выкупить. Вот это я знаю. И как бы дело в том, что это дело бизнеса, да, то есть хотят они выкупать или остаться в арендных отношениях, это чисто их видение. Вот, нас они устраивают, они нам покупают у нас воду, то есть какие-то инфраструктурные коммуникации, само собой, они напрямую платят естественным монополиям, но там, допустим, за уборку и воду у нас покупают. Это все, что касается управляющей компании, главы которой, ну, исполняющим обязанности генерального директора я являюсь. То есть мы не контролируем чужой бизнес, мы только работаем в рамках полномочий управляющей компании. Вот. То есть, соответственно, побуждать, выкупайте или будьте дальше в аренде, причем цены приемлемые, быть и в том, и в другой опции. То есть, ну что это такое, 350 рублей за гектар, причем цены, которые приняты депутатами региональные, ну, можно приравнять к нулю, ну, то есть бесплатной земле фактически. Вот. Это, я не думаю, что наш вопрос, в принципе, да. Но если вот уважаемые радиослушатели это как-то сильно интересует, пусть приезжает ко мне в офис, мы поднимем документ, если, конечно, есть полномочия на такие вопросы в принципе.
Да. Александр, есть еще один вопрос от радиослушателя, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
С вами говорит Владимир Кириллович. Я хочу Наталье Александровне задать вопрос.
Да, будьте добры. Да, слушаем вас.
Наталья Александровна, скажите, а вы сотрудников уже принимаете?
Владимир Кириллович.
Спасибо.
Значит, безусловно, мы за 3 месяца приросли 10 штатными единицами. 3 из них из Псковского государственного университета. Ребята-выпускники 2020 года.
Чем занимаются?
Значит, Алексей Синицын делает бизнес-планы. Их же анализируют по предъявленным и подготовке вот к наблюдательному совету. Наташа помогает руководителю, руководитель отдела инвестиционных проектов Екатерине Пыхтиной. Да. И еще одна девушка, Юлия, на подходе, насколько мне известно. Она будет заниматься контент-маркетингом, то есть, ну, вот, сайтами, размещением информации, постами и так далее. Вот, еще, может быть, мы рассмотрим как в штат кадровый одну выпускницу. То есть мы плотно взаимодействуем с университетом, стараемся принять, обеспечить местами как у себя в управляющей компании, так и ребят устроить у наших резидентов.
То есть пока резиденты раскачиваются и еще не создали обещанных рабочих мест, их создаете вы?
Нет, вы знаете, мы идем в четком балансе. Между прочим, из заявленных 1278 мест 111 уже приняты сотрудники по нашим резидентам.
Ну, кстати, вы называете достаточно крупную цифру по созданию рабочих мест, а мы же ведь понимаем, что Моглино – это такая история про высокотехнологические производства. Вернусь к этому вопросу, опять не хочу заставлять
это мой любимый вопрос.
Да, долго ждать. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Ирина. Простите, а можно такой вопрос? Вот ваши гости часто упоминают слово «резидент». Если открыть толковый словарь, то там есть конкретное четкое определение, что это за слово. В данном случае это что означает? Вот я никак не могу понять. Это агент иностранной разведки. Кто такой резидент?
Спасибо.
Спасибо, Ирина. Значит, позвольте, я начну от общего к частному. Да? Это может быть действительно причиной... Почему, как говорится, вы говорите, как-то не по-русски говорите. Но это действительно по-другому не назвать. Дело в том, что особая экономическая зона – это инструмент государственной политики, прежде всего, предназначенный для обеспечения трансфера технологий. И то, что у нас вот эти вот все понятия, за которыми стоит, скажем так, язык не общеупотребляемый, вы уж простите нас, ну мы такие. Вот. И тем не менее, если серьезно, резидент особой экономической зоны, это подразумевается юридические, налоговые и преференции, ряд преференций, да, которые по-другому не назвать. То есть Моглино – это закрытый фактически... как я уже говорила, инструмент государственной политики, в котором обеспечена определенная инвестиционная среда. Именно в рамках Моглино работают те преференции, которые за границами, за забором Моглино не работают. Поэтому, ну вот как бы по-другому, как резиденты, да, вот Моглино, ну так вот пошло и поехало, как говорится, такое понятие существует. Да,
ну, ладно.
Резидент определенной зоны.
Бог с ней, с семантикой.
Да.
Давайте все-таки поговорим про высокотехнологические производства.
Угу.
Вот как это коррелируется? Роботы, автоматы и высокие технологии и количество открываемых мест. По-моему, их должно быть тогда минимум. Все сделают автоматы и роботы.
Вы знаете, Алексей, смотрите, два тренда вообще в мире. Общемировая практика и экономика говорит о развитии IT-технологий и биохимических технологий также. То есть, когда я упоминала о региональной специализации, мы на сегодняшний день имеем определенное преимущество действительно поймать этот тренд и развиваться. То есть, биохимические технологии – это развитие, прежде всего, естественно, научного направления деятельности. Это фундаментальная наука. И благодаря пониманию на самом высоком уровне, как это важно, чтобы Россия, скажем, перешла на новый технологический уклад. Я уже боюсь сказать про индустрию четвертого поколения, честно говоря. Скажи, зачем она там разговаривает постоянно? Но, тем не менее... Вы знаете, еще в 1934 году, безусловно, для меня, как для экономиста, авторитетом является наш великий ученый Николай Кондратьев, который этот этап эволюции, смены технологических укладов видел еще в 1934 году, понимаете? И мы действительно перешли... не только, естественно, в Моглино, вот. Весь мир перешел к другому технологическому укладу. И не все измеряется, безусловно, роботами. Я вам говорю о человеческом капитале прежде всего. Это другая стезя компетенций. Это абсолютно невозможно, да, поставить с чистого листа человека работать на такое производство. И робот его тоже не заменит. Понимаете? Робот заменит там, где действительно его может там низко квалифицированный рабочий труд. А кто будет работать на высококвалифицированных?
Понятно. Наталья Александровна, есть еще один звоночек. Давайте послушаем.
Угу.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы Наталья Александровна?
Да, да, да.
Я Борис Милован, федеральный государственный служащий советник Российской Федерации.
Слушаем вас.
Организационную площадку пытались создать немцы во время оккупации. Были туда посланы евреи, оккупированные на эту территорию. Эстонцы очень жестоко поступали с этими евреями. И немцы, значит, будете с нами дружить или с эстонцем, нет, с вами. Они тогда запросили у этих евреев, они довольно богатые были, запросить у них родственники в Швейцарии, в других городах, чтобы они деньги открыли счет им и числить. Знаете, об этом или нет, не знаю. Это первые были, кто открывал эту площадку. Алло.
Да-да-да. Спасибо.
Вот я все, что хотела сказать.
Спасибо. Честно говоря, первый раз такую историю слышу. Угу. Я слышал наоборот, что на территории, там, где Моглина, было захоронение. И сейчас там какие-то ведутся поисковые работы, но это, наверное, не прямо на площадке Моглина, а где-то близлежащей.
Мы знаем, что действительно есть определенные захоронения военного периода, но этим занимается Следственный комитет, насколько мне известно, на сегодняшний день. Ну и что говорить, вся российская земля, каждые ее пять фактически, ну, той или иной историей войны пропитана. Поэтому вот я не расслышала имени отчества о каких-то возможных компенсациях жертвам, да, вот этих событий. Мне ничего не известно, к сожалению, или... Ну, просто, скажем так, это вне области моих интересов, как минимум, да? Вот.
На самой территории Моглина проводятся какие-то изыскательские работы, связанные вот с поиском пострадавших, погибших, невинно убитых? Вот прямо вот на территории особой экономической зоны Моглина? Какие-то действия проводил там Следственный комитет?
Ну, нет, нет. Это, насколько мне известно, где-то в прилегающих территориях.
То есть это... сама площадка не коснулась?
Нет, нет, нет. Это не касается самой... Да. Иначе бы я об этом знала.
Просто звучало мнение в том числе на старте, еще когда эту площадку делали, что ее как раз делают на территории чуть ли не бывшего концлагеря. Но я так понимаю, что сейчас вот раскопки ведутся все-таки
нет,
не на самой территории.
Это какие-то прилегающие, да, окрестности.
Так, давайте-ка вернемся к графе Итаву. У нас 15 резидентов, но вот на недавней пресс-конференции вы сказали, что 3 резидента, наверное, не из этих 15, а свыше, но тем не менее находятся в стадии расторжения.
Да.
Все-таки интересно узнать, о ком идет речь и в чем причина.
Ну, в основном, как я вижу, бизнесмены в какой-то степени... То есть, что такое инвестиционный проект? Это всегда группа стейкхолдеров, да? Тот, кто дает деньги, тот, кто...
Музыку заказывает. Да.
Реализует проект как менеджер, потому что мы понимаем, от идеи до реальной жизни и выпуска продукции уж очень большой лаг временной, да, как минимум, да, вот, и даже просто принять решение, чтобы инвестировать в ту или иную локализацию промышленную, это уже уходит 2-3 года.
Угу.
Никто из промышленников за один день, за одну неделю не принимает таких стратегических решений. Да? Вот мы как в домашнем планировании думаем, так, в субботу поеду в магазин, в ленту, куплю то-то, да, готовлю вот такой лист покупок. У промышленников это занимает 2-3 года. Почему? Потому что это сводится стратегия на сегодняшний день по существующим предприятиям, плюс это понимание достаточности финансирования как текущего проекта и его развития, так и освоение новых проектов, реализации их. То есть прежде всего, это самый длинный временной период по промышленности в целом, ну, в целом, да, если так вот языком продаж говорить, да, это самая долгая продажа, вот, и что касается, Алексей, вы, я, может быть, в сторону,
ну,
да,
вот эти конкретно вот эти три проекта, почему они не состоялись все-таки?
Значит...
Все длинные деньги у всех, но именно эти три почему-то не смогли, не захотели, не знаю уж, поясните, что произошло.
Я разговаривала индивидуально с каждым из них. И в двух случаях это прямая потеря инвестора. А в третьем я бы сказала, я ему сама не дала бы деньги, честно говоря.
Слишком рискованный проект?
Нет, слишком низкая компетенция менеджмента.
Угу. Тем не менее, они прошли наблюдательные экспертные советы.
Вы знаете, как сказать, наблюдательный совет, безусловно, не все, кто красиво говорит, умеют что-то делать.
Красиво делать, да?
Угу. Да.
Понятно. Не поделитесь, что это за компании-то слетели у нас?
Ну, вы знаете, мы сейчас пока в процессе расторжения. Давайте, когда мы их уже действительно выведем, попрощаемся, тогда они будут, ну, скажем, официально уволены.
А за время существования площадки, сколько резидентов приходили, а потом вот расторгали свои отношения? Сколько их всего? Таких вот уже официально расторгнутых?
Так, ну, скажем так, такой статистики я не вела. Единственное, что вот уже совместно с, скажем так, по настоянию в большей степени уже поставить точку в проектах, совместно была ревизия, скажем так, да, по всем этим. Был один бионик, который, на самом деле, я сама лично уже нашла им программы финансирования на федеральном уровне. Кстати, хочу сказать, что если вы помните о как бы развитии, да, угу, а не только как бы инженерная инфраструктура, а развитие с привлечением науки и финансовых институтов, это тоже очень большое, скажем, направление. Мы уже освоили в Моглино привлечение финансовых инструментов, которые предлагаются программами федерального уровня. То есть это программы ФРП, развитие высокотехнологичных производств, которые позволили получить кредиты, долгие кредиты, хорошие кредиты под низкие проценты.
Кто-то уже воспользовался?
Да, два проекта у нас на одобрение. Вот. И такого же рода мог бы быть третий, да, как я уже сказала, вот проект, который тоже мог перерабатывать продукцию аграрного комплекса Псковской области. Ну, я не знаю, почему он не стал. То есть мы уже и деньги нашли для него, и площадка была прекрасная. Ну, не знаю, что его сподвигло к тому. Может быть, какие-то у него были другие обязательства. Ну, тем не менее, мы потеряли его, да, и очень жаль.
Конечно, жаль. Да. Давайте немножко в позитив. Угу. Моглино 2. Площадка очень интересная. Сама по себе Моглино, о том, что она будет расширяться, говорилось давно. Рассматривалось Ступниково, Дедовичский район. И вдруг внезапно заговорили о том, что она прирастет вот буквально через дорогу участок. Неожиданный такой ход, конечно. Но, тем не менее, вот он расширяется, Моглино до Моглино 2. Но возникает вопрос. Казалось бы, очень удобно, площадки рядом. Но их разделяет федеральная трасса. Угу. Мы так понимаем, что зоны должны быть с таможенным логистическим пунктом. Так подразумевает само понятие особой экономической зоны. Федеральная трасса, вот эта разделяющая теперь как бы Моглино пополам, наверняка этому мешает. Как этот вопрос будет решаться? И вообще, я знаю, что вы встречались буквально недавно с Росдором, да?
Росупродор, да.
Да, вот. И обсуждали, по-моему, там этот вопрос. Тут вот хотелось бы узнать, как вы смотрите на то, как это будет решаться.
Ну, чтобы, скажем так, для общего понимания, да, это нормальный, живой, рабочий вопрос. Соединить Моглино 1 и Моглино 2 инженерными коммуникациями. На сегодняшний день мы должны пройти ряд процедур, которые побуждает нас делать Упродор Санкт-Петербург. Собственно, с ними я по этому вопросу и встречалась.
Неизбежная бюрократия, понятно.
Так. Да, это рабочий вопрос, это не проблема, да, потому что действительно по требованиям ФТС любая особая экономическая зона, вот опять же к вопросу резидентства, она невозможна, если она не обнесена в соответствии специальной таможенной инфраструктурой, видеонаблюдением, забором, контрольно-пропускными пунктами, весами, ну, то есть и так далее.
Всем-всем-всем, да.
Да, действительно, вот оно, сущность резидентства. Вот некий ограниченный территориальный объект. И мы его также обязаны будем поставить в Моглина-2.
Так, а получается, там придется ставить снова отдельный таможенный пункт, снова вкладывать в это деньги?
Ну, слушайте, контрольно...
Как казалось бы, все через дорогу.
Ну, а как мы сможем проконтролировать, да, прежде всего, разницу резидента и нерезидента по таможенным преференциям или другим? Например, сейчас вот завозится техника к нам Моглина-1, прибегает резидент, меня заставляют заплатить там миллионы за эту технику, а мы говорим, подождите, вы в особой экономической зоне, то есть у вас есть льготное налогообложение. Вы как ставили вопрос? Таможить. Говорю, а вы сказали, что в режиме свободной экономической зоны? Нет, не сказал. Понимаете? Действительно, чтобы проконтролировать вот эти обязательства, в том числе таможенные, налоговые, мы должны территориально ограничить. И ему говорят, так, ну что ж ты сразу-то не сказал, если твой вот этот штабелер или там погрузчик не выезжает за забор, тогда ты в этом статусе. Как только он куда-то пересек, так идешь, платишь акцизные и прочее, прочее. Ну, как все как положено, как на общей территории Российской Федерации, в общем режиме.
Какой горизонт событий по созданию Моглина-2?
Ой, вы знаете, мне нужно вас пригласить обязательно к себе на 5 o'clock.
С удовольствием посещу.
Да, потому что настолько насыщена наша программа. Вот конкретно завтра мы анонсируем создание сухого интермодального порта.
Давайте сразу поясним, что такое интермодальный порт, а то опять скажут, что мы говорим непонятным языком.
Ой, я даже не знаю. Так, интермодальный подразумевает это РЖД, вовлеченность и автотранспорта. То есть, сейчас скажу каким-нибудь таким простым, это тягачи, шаланды, длинномеры 12,5-метровые, то есть фуры, да, в обычном. И контейнеровозы будут привозить в наш сухой порт с тем, чтобы там быть перегруженными на железнодорожную платформу. И дальше по всей России. И так в два, как бы, на замкнутом грузопотоке. Мы сейчас хотим себе сделать, ну, как бы попросить 224-й расширить полномочия нас как публичного партнера с тем, чтобы заключить договор с РЖД, как публичный партнер, взять на себя обязательства по обеспечению грузопотока. Вот, соответственно, при равной обязательств РЖД инвестировать этот проект с точки зрения обеспечения грузовых дворов и подъездных путей. То есть это в рамках государственно-частного партнерства. Поскольку Моглина на 100% принадлежит региону, вот, мы считаем, что мы можем на себя взять обязательства в полной мере. Вот именно в этом контексте.
А что за история с железнодорожной веткой получилась? Ведь ее же сначала к Моглина-1 собирались проводить. И что-то как-то вот так и не срослось.
Смотрите, это, как я вам уже сказала, институциональные и административные барьеры. Вот смотрите, что получается. 116 ФЗ, да, говорит, что вы можете делать логистику только для своих резидентов. Да? Но даже при наличии 300 гектар, если заходит бизнесмен, который хочет делать логистику, он понимает, что он не может быть ограничен таким количеством клиентов. Это не выгодная бизнес-модель. Не для... А понимая, сколько нужно, чтобы вложить в ветку, модернизировать грузовые дворы и узловые станции, которые обеспечат прием поезда, да, там нескольких составов, это инвестиции, которые, в принципе, не могут окупить никакие там 30-40 резидентов. Да? То есть это однозначно работа с третьими лицами. И вот это была моя вторая поправка, что 116 ФЗ позволить разрешить работу по обработке, вернее, грузов третьих лиц.
И это как раз позволит интермодальный порт.
Да, именно это, да, было сдерживающим фактором логистики, развития логистики Моглина все эти годы.
Александр, вынужден прервать наш разговор. Вопросов еще масса, поэтому я надеюсь снова вас увидеть в нашей студии, выдержать снова наш поток вопросов, моих и радиослушателей. С удовольствием вас снова здесь увидим, беседуем. Приходите еще. Радиослушателям спасибо, что поучаствовали в нашем эфире.
Да, большое спасибо за ваши вопросы.
До свидания.
До свидания.
Экономика на Псковском эхе.